Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, сябры, гэта праграма Еўразум на хвалях радыё, якой мы, як і штодзень, размаўляем пра важныя падзеі ў Беларусі і свеце, у гэты дзень і ўвогуле падзеі тыдня. З вамі Алег Барцевіч, разам з Дзянісам Дзюбам правядзем для вас у бліжэйшую гадзіну гэтую праграму, а размаўляць будзем пра тое, што жыхары дома, які выбухнуў пад Лагойскам, самі шукаюць сабе часовае жытло.
Самі сябе нахадзілі, да. Мая сям'я комнату, мы квартиру аднакомнатную снялі.
Александр Лукашенко погрожает европейцам жестким отказом на санкции.
Вот эти санкции, которые вы размахиваете, европейцы, перед нашим носом, ну вы поймите, мы покатели. Но если только вы переступите красную линию, мы ответим очень жестко.
У ближайшую годину так само специальное интервью с корреспондентом часописа «Independent» Шоном Уокером, лауреатом профессийного журналистского конкурса «Беларусь у сусветным фокусе».
Калі буду сыходзіць на пенсію, папрашу, каб у гэты дзень паставілі на нашым радыё менавіта гэтую песню, а зараз пра таго, хто на пенсію пакуль не збіраецца сыходзіць. Падводзім вынік сённяшняга дня з Алегам Барцевічам у праграме «Еўразум».
І навіна нумар адзін на сёння, сябры, гэта тое, што кіраўнік Беларусі пагражае жорстка адказаць на імаверныя санкцыі Еўрасаюза. Заява прагучала падчас уручэння прэзідэнту замежнымі амбасадарамі даверчых граматаў. Сярод іх былі і прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў.
Александр Лукашэнка заклікаў Еўропу выбудоўваць раўнапраўныя адносіны. Па словах беларускага лідара, афіцыйны Мінск пакуль што трывае санкцыі Еўрасаюза. Аднак, як толькі прадстаўнікі Еўропы пераступяць умоўную чырвоную лінію, адказ будзе вельмі жорсткі.
Што гэта за чырвоная лінія і якім можа быць гэты адказ з Чэмберлену, якім ужо не першы раз афіцыйны Мінск страшыць Еўрасаюз? Разбіраўся Дмітрый Лукашук.
Напередадні пасяджэння Савета міністраў краін ЕС кіраўнік Беларусі скарыстаўся магчымасцю і папярэдзіў еўрапейцаў пра небяспеку пераходу пэўнай мяжы ў пытанні санкцый.
Вот эти санкции, которые вы размахиваете, европейцы, перед нашим носом, ну вы поймите, мы покатели. Но если только вы переступите красную линию, мы ответим очень жестко.
Про гэта было сказано 20 лютага, калі кіраўнік прымаў давераныя граматы у паслоў Аргентины, Израиля, КНР, Люксембурга, Норвегии, Сан-Марина, Эфіопіі і Японії, а таксама у апостольскага нунцыя. На думку палітолага Валерія Карбалевича, усе пагрозы – звычайная агрэсіўная рыторыка у стылі Александра Лукашэнкі, за якой нічога не стаіць.
Европа ўжо ўсе прызвычаіліся да такой агрэсіўнай рыторыкі Лукашэнка, і наўрад ці хто будзе звяртаць на яе ўвагу. Наўрад ці еўрапейскіх палітыкаў можна напалохаць, калі еўрапейскія палітыкі не гатовыя рабіць нейкія рашучыя крокі, то не па прычыне ўсіх гэтых розных заяваў Лукашэнкі, а па прычыне нейкіх больш важных прагматычных матываў, найперш эканамічных.
На сустрэчы кіраўніка Беларусі з амбасадарамі не было прадстаўнікоў вядучых еўрапейскіх краін. Затое быў, да прыкладу, амбасадар Кітая. Але эксперт не лічыць, што сказанае адрасавалася найперш яму. Маўляў, заявы рабіліся тады і ў прысутнасці тых, хто ў зручны момант апынуўся побач. Лукашэнка проста скарыстаўся момантам, каб зрабіць заяву наконт знешнепалітычнай пазіцыі нашай краіны, лічыць дэкан факультэта міжнародных адносінаў БДУ Віктар Шадурскі. Праўда, на тэму, што гэта за чырвоная рыса, якую згадаў кіраўнік краіны, і што трэба зрабіць еўрапейцам, каб яе перакрочыць, дэкан разважаць не стаў, адзначыў толькі, што наўрад ці мы да яе хоць калі дойдзем, а не тое, што перакрочым.
Понятно, што Беларусь заинтересована в эканамічным развіцці, і страны многія, которые завязаны больше на Беларусь, там на транзит, на все эти вопросы. Поэтому до красной черты еще очень долго, и мы ее вряд ли достигнем. Во-первых, и в стороны этого не хотят. Список существует, есть, и как-то все уже научились с этим списком жить.
Прогнозовать, ти прислухаются европолитики до слова Лукашенки подчас своей сустречи 23 лютого и обмеркование максимого поширения санкций супрать нашей краины, эксперт не стал, але упэўнены, что яны уважливо слухают все, что кажа кіраўнік нашай краіны. У адрозненні ад калег палітолаг Юры Шаўцоў ведае самае балючае месца беларускага рэжыма, ціск на які можа стаць той чырвонай рысай, якую Лукашэнка заклікаў не пераходзіць.
Самае горшае, што можа зрабіць Еўрапейскі саюз для Беларусі, дакладней супраць Беларусі, гэта ператрыць беларус экспарт беларускай нафтаперапрацоўкі ў Европе. Калі гэта адбудзецца, гэта паставіць беларускую эканоміку на межы калапсу. І тады адзінае выйсце будзе для Беларусі гэта вельмі рэзка інтэнсіфікаваць свае адносіны з Расіяй.
І першымі, лічыць эксперт, пацерпяць дып прадстаўніцтвы краін ЕС. Яны могуць застацца без амбасадараў, якіх калегі з ЗША. Але ці дойдзе да гэтага, Шаўцоў прагназаваць не стаў. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуем, Дмітру. Між іншага, на тэму санкцыяў па гарачых слядах выказвання Александра Лукашэнкі мы пагаворым з нашым сённяшнім госцем у студыі Еўрарадыё, гаспадаром Шонам Уокерам, карэспандэнтам часопіса «Індэпендэнт» адразу пасля песні.
Родас, а Coldplay на хвалях Европейского радио помеж Беларуси до Европы, звичайно, гульня, конечно, холодная, але часом температура подвышается, и сегодня именно так и день будем назирать за подвышением узроўню. Падвышэння гэтай тэмпературы разам і дапамагаць нам будзе Шон Уокер, прадстаўнік газеты The Independent, размова ў сённяшнім Еўразуме.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
Гаспадар Шон Уокер у нас ўжо ў студыі. Добры вечар.
Здравствуйте.
Первый вопрос вот сразу по теме, которая прозвучала в начале нашей программы. Вот Александр Лукашенко жестко пригрозил ответить на санкции Евросоюза, но в то же время уже не вчера началась дискуссия о том, как вот Евросоюз должен поступать в отношении Беларуси, то есть по вопросу санкций. Вот по вашему мнению, в состоянии ли Евросоюз принять более жесткие санкции в отношении официального Минска? И чем в таком случае может ему ответить официально Минск?
Ну, я думаю, что это всегда проблема Евросоюза, что там в нем 27 стран, и очень сложно разработать единую политику. Да, вот некоторые страны думают, что лучше, да, как, чем жестче, тем лучше. Некоторые боятся, что вообще потерять Беларусь. И как бы эта дискуссия уже это не первый раз, да. Так что я не знаю, это очень сложный процесс, и я думаю, что оба, ну, я понимаю и позицию, что надо как бы очень сильно давить на Лукашенко, я понимаю и мнение, что, в принципе, это только хуже этого будет, так что я не знаю.
Ну, а если такое случится, то вот насколько вы знаете Беларусь, вот эту часть Европы Восточной, есть ли механизмы у властей Беларуси, чтобы как-то так ответить, чтобы Европа задумалась и как-то, скажем так, сделала шаг назад в своих жестких решениях?
Ну, вы знаете лучше меня, наверное, что Беларусь есть. Ну, в принципе, я не вижу, я не знаю, какие рычаги есть у Лукашенко. Хотя он всегда показал, что он понимает, как играть с Европой, с Россией и получить максимум там выгоды и оттуда, и отсюда. Ну, да, вот именно санкции против Европы, я не знаю, может быть, там меньше там, тракторов или холодильник, ну, не очень вижу, где, это транзит газ, конечно, но это, я не думаю, что Россия будет там очень довольна, если...
Тем более, когда появился сейчас Nord Stream, и Беларусь всегда можно обойти. Хорошо, Шон, вот хочется поговорить сейчас. Вы стали лауреатом профессионального журналистского конкурса «Беларусь в мировом фокусе». «Беларусь в фокусе», «Беларусь в мировом фокусе». Вот вопрос такой, почему вы заинтересовались темой Беларуси, и как давно следите за ситуацией в нашей стране?
Я уже 5 лет работаю в Москве, корреспондентом газеты «Independent». И, в принципе, я слежу, и у меня вот это и Россия, и все страны бывшего Советского Союза, которые, конечно, это очень много для одного человека, это немножко абсурд. Поэтому я только начал вот ездить в Беларусь 1,5 года назад. И последние там 9 месяцев я был несколько раз в Минске. И мне действительно кажется интересным, что... Не только, то есть достаточно сложно убедить. Всегда надо писать вот типа последней диктатурой Европы, да, вот сложно, чтобы редакторы вот интересовались Беларусью. Но все равно, мне кажется, то, что там творится, это интересно, это мы должны об этом писать, и не только там, когда политические там оппоненты, а тоже, допустим, я был на суде вот про взрывы в метро в декабре, которые намного меньше внимания было вот на Западе, может быть, потому что это не такие вот демократы, да, но все равно мне казалось, что там смертная казнь в европейской стране, это важно, и мы должны это освещать.
Но, насколько я знаю, статья, которую вот отметили и наградили, то есть официальное награждение будет завтра, она посвящена все-таки не террористам, а чему она посвящена?
Эта статья была о свободном театре Беларуси. Это я сделал летом, когда на самом деле я поехал в Минск освещать вот эти протесты, где люди хлопали. И мне показалось, что это интересно, опять же, не только именно там на протестах, и тоже освещать какие-то там культурные темы, через которые можно понять что-то о политической ситуации в стране. И вот ситуация, да, с свободным театром, это, наверное, очень показательно.
Угу. Вот вы сказали о том, что занимаетесь не только Беларусью, а Россией, и Украиной и странами соседними. Я думаю, что после песни мы поговорим о Беларуси в европейском и в региональном контексте. Теперь мы протягиваем наше интервью с корреспондентом часописа The Independent Шоном Уокером. И сейчас, господин Шон, такой вопрос. Вот существует мнение, что Беларусь и то, что в ней происходит, сегодня не особо интересно среднестатистическому европейцу, вот, допустим, гораздо интереснее Ближний Восток, Африка, арабская весна, потому что там и протесты более массовые, и диктаторы более брутальные, скажем так. Вот вы согласны с этим мнением?
Ну, к сожалению, да, вот есть, наверное, меньше интереса в такие темы, как Беларусь сейчас, особенно, да, когда мы видим то, что там в Триполи или Дамаскус, и я не думаю, это потому, что там диктаторы хуже. Мы видели, когда вот эти протесты были в России, то было очень много внимания на это. Ну, мне кажется, больше проблема в том, что история просто не изменилась. Долгое время были протесты, вот Лукашенко, протесты, Лукашенко, и в принципе нет ничего нового. И да, когда был 19 декабря 2010 года, конечно, было очень много внимания, а потом показалось, что Лукашенко взял ситуацию под контролем опять, и да, я думаю, что пока нет какого-то следующего этапа, который, кажется, не будет в Беларуси, да, или, по крайней мере, так мне кажется, что люди не готовы там революцию делать именно как в Ливии или в какой-то другой стране. Да, наверное, это не будет самый большой интерес. Хотя это все-таки европейская страна, поэтому...
Да, то есть поскольку белорусские демократы пока такие неудачники, то они и менее интересны европейцам. Но если вот абстрагировать вообще от политических вещей, чем, на ваш взгляд, вот вы бывали в нашей стране, и так на секунду абстрагируясь от политики, чем, на ваш взгляд, Беларусь может быть интересна европейцу? Чем она вам была интересна?
Ну, для меня лично это как-то... Там очень много парадоксов в Беларуси, потому что это, когда ты первый раз попадешь туда, как все говорят, что типа это чисто, да, вот ты бываешь в Минске, ты думаешь, что, блин, я читал, я думаю, что вообще будет Пхёньян, а окажется, что такой нормальный город, где все ездят на иномарках, все хорошо. А потом уже немножко глубже, и уже другие впечатления. То есть мне кажется, что это не ситуация в Беларуси, это не та ситуация, которой можно просто писать там несколько строк стереотипами и легко понять. То есть мне жалко, что нет, я думаю, что это там очень много нюансов, там, наверное, надо подольше остаться. Я бы хотел там туда поехать на месяц, но просто... Поскольку это мои редакторы бы сказали, что типа в Москве важнее, и поэтому только получается там ехать на пару дней, и сложно там
Ну, то, чтобы понять Беларусь, все-таки нужно глубже в нее взглянуть, как вы говорите. А вот еще такой вопрос. Вот именно имея то сравнение с другими, вот с нашими соседями, с Россией, с Украиной, которые, события, в которых вы тоже освещаете, как вы оцениваете культурную и геополитическую перспективу нашей страны? Беларусь – это в будущем часть европейского сообщества, или это буфер между Европой и Россией? А может быть, в будущем это некая часть той же России, как вот многие боятся и многие предсказывают?
Ну, я думаю, что это все эти варианты, они возможны в какой-то степени. И это, наверное, зависит и от ситуации в Беларуси, и от ситуации в России, и от политики Европы. Но все-таки, к сожалению, или, может быть, к счастью, но для меня, к сожалению, вот самый вероятный вариант, мне кажется, это что это будет ближе и ближе к России. Ну, то, что будет после Лукашенко, я думаю, это интересно. Никто не знает, вот действительно ли он готов, его там 6-летний или 7-летний сын, как преемник. Я не знаю, кто будет после. Наверное, это будет самый главный вопрос.
История любит нас удивлять, и за это мы ее любим, хотя иногда и не любим, когда она нас удивляет в не очень хорошую сторону. Спасибо вам огромное за интервью. У нас в гостях был господин Шон Уокер, корреспондент часопису The Independent, лауреат профессийного журналистского конкурса «Беларусь у сусветным фокусе». А мы, сябры, застаемся в европейском контексте, развитавшись с нашим гостем. Мы проходим до інших темов, например, до той, что у Швеции хочет забронить образование малых хлопчиков по религийных мотивах. С такой инициативой выступили мясцовые лекары. Яны тлумачаць, што ў дзіцячым узросце чалавек не прымае самастойных рашэнняў. Аднак ініцыятыва мае сваіх рашучых праціўнікаў у асобах паслядоўнікаў ісламу. Гэтыя ды іншыя еўрапейскія навіны ўжо зараз у Ані Балаховіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Прокуратура Парыжа расследуе, хто пагражаў кандыдату ў прэзідэнты Францыі Франсуа Оланду. Лісты з пагрозамі Оланд атрымаў поштай. Ліст утрымлівае фатаграфію генерала Шарля де Голля і напісаныя ад рукі словы: «Пакуль усё добра». Адпраўнік таксама ўклаў у канверт урывак з твора Барыса Віяна, які можа адлюстроўваць негатыўнае стаўленне Оланда да замежнікаў з пазамежаў Еўрасаюза і таксама да аднаполых шлюбаў. Гэта ўжо не першы выпадак пагрозаў на адрас Оланда на працягу цяперашняй прэзідэнцкай кампаніі. Нагадаем, што выбары прэзідэнта Францыі пройдуць у двух турах: 22 красавіка і 6 траўня. Паводле апошніх апытанняў, Оланд на некалькі пунктаў апярэджвае Нікаля Сарказі. Абразанне хлопчыкаў па рэлігійных прычынах павінна быць забаронена, лічыць шведская асацыяцыя педыятрыі. Па словах лекараў, такія аперацыі – гэта напад на маладых людзей, бо дзеці ў такім узросце не прымаюць самастойныя рашэнні. А гэта значыць, што трэба пазбавіцца ад гэтай працэдуры, кажа Стафан Янсан, старшыня асацыяцыі дзіцячага камітэта па этыцы. Але ёсць і праціўнікі ў гэтай ініцыятывы – паслядоўнікі ісламу. Бацькі прымаюць рашэнні за сваіх дзяцей увесь час, сказаў Амар Мустафа, кіраўнік ісламскай асацыяцыі ў Швецыі. Рашэнне бацькоў пра абразанне нічым не адрозніваецца ад рашэнняў пра прышчэпкі. Шведскія паліцэйскія выратавалі чалавека, які правіў 2 месяцы ў заваленай снегам машыне. Мужчына патрапіў у снежную пастку ў лістападзе 2011 года. Яго машыну знайшлі ў лясной глушы ў наваколлях горада Умеа. З сярэдзіны снежня закладнік стыхіі харчаваўся толькі снегам і пакутаваў ад холаду. Тэмпература да гэтага часу наблізілася да адзнакі ў 30 градусаў марозу. Знайшлі мужчыну выпадкова. Непакрытую снегам частку аўтамабіля заўважыў кіроўца снегахода. Выратаванага мужчыну паклалі ў шпіталь, а медыкі ўжо абвясцілі гэты выпадак унікальным. Мало кому удавалося вижити без їжі більш 2-3 тижнів. Служба інформації Єврорадіо.
Это программа «Евразум» с Денисом Дзюбом и Олегом Барцевичем. И зараз вертаемся уже в Беларусь до наших сябры айчынных подеев. На гэтых выходных, гэтыми днями у Мазыры передухилили выбух, черговый выбух у жилым доме. Пильные соседи отчули пах газу у пустующей кватеры и выкликали отповедные службы. У замкненном помешкании никого не было, довелось ломать дверы. Количество працовники МНС и мазырских коммунальных служб утрапили у кватеру, то выявилось, что там было открыты не только газовый кран, але и кран плиты. И вось паводле информации, отрыманной от пильных соседей, после смерти господыни, кватера и свояки сдавали жилье. далекого Таранта. Потом яны выселили жыхароў, бо тыя кепска сябе паводзілі. І цяпер следства мае высветліць, хто пакінуў газавыя краны адкрытымі, кватаранты, каб адпомсціць гаспадарам за высяленне, або самі гаспадары па неасцярожнасці. Але гэта, сябры, прыватная іхная справа і справа следства, а пазітыўная ў гэтай навіне тое, што пасля здарэння, якое адбылося ў вёсцы Малінаўка пад Лагойскам, выбухнуў там дом, нашы людзі, мы, сталіся больш пільнымі, гэта вельмі добра, і перадухіляем такія рэчы. Але, ў прынцыпе, не толькі мы павінны займацца сваімі праблемамі, перадухіляць такія здарэнні, альбо, напрыклад, людзі, у якіх жытла няма, людзі з дому пад Лагойска, напрыклад, мусяць самі сабе шукаць жытло, таму што тое, што ім прапанавала дзяржава, часовае жытло, пакуль не адновяць гэты дом, і яны не змогуць туды назад усяліцца, не адпавядае некім нармальным чалавечым нормам. Чаму так адбываецца, высвятляў Алесь Пілецкі.
Жыхары дома, што выбухнуў пад Лагойскам, самі шукаюць сабе жыллё. По их словах, с дарэннем зацікавіўся комитет державной безпеки.
Сами себе находили, да. А так предоставили в гостинице «Олимп» по комнате. Вот лично моя семья комнату, мы квартиру однокомнатную сняли и в комнате, дали комнату в «Олимпе». Но должны переделать, как это сказать, статус общежития этим комнатам придать.
Рассказывая Еврорадуе Тамара Буклеева. Ее кватэра от выбуху не потерпела, однако жить у разбуранном доме немагчыма. І ў гатэлі жыць не хочуць. Там папросту няма для гэтага умоваў. Шукаюць дымнае жыллё.
Вроде прайшоў слух, што за аднакомнатную будуць $40 даплачваць, а за двухкомнатную $50. Ну как там, з каких фондов, я не знаю. Если честно, нам без разницы, абы хоць какую-то часть аплачывалі. Больше нічого.
Адразу пасля выбуху людзям выдалі па 2 мільёны на сям'ю. На гэтым пакуль усё.
Ну, мы напісалі опіс, зрабілі имущество отдали, сказали, счета подкрывали, никто ничего, все молчат. Ну, нам по 2 миллиона выдали, 2 миллиона на семью каждому. Ну, разве это деньги проживешь? А у гостиницы, я тоже по кафе, по столовым, я не нахожусь на эти деньги. И одеться же надо что-то, ой, тут голова кругом идет.
Рассказывая Еврорадуе Светлана Прокапец, кватэра жанчыны была знішчаная цалкам. Старшыня Лагойскага савета дэпутатаў Пётр Абішчэвіч гаворыць, што памер кампенсацыі вызначаюць ажно дзве розныя камісіі. Раней, чым праз месяц, з гэтым пытаннем не разбяруцца. А вось частковая аплата і гарантаванага жыцця пакуль нічога не зразумела. Чыноўнікі чакаюць, калі будзе заключаная хаця б адна дамова.
Частично, конечно, целиком. Но сегодня цены могут быть колеблются. Ну, разговоры идут, но еще реально ни один договор не заключен, поэтому по какой-то цене компенсации мы говорить на данный момент не можем. Когда будет хотя бы один заключен договор найма и будет прописана сумма компенсации, это уже будет результат.
Про причины выбуху, які адбыўся аж 8 лютага, дагэтуль офіцыйна нічога не вядома. Жыхары разбуранага дома гавораць, што прычына ў пустуючай кватэры, дзе мог скаплівацца газ. Маўляў, суседзі зверху і знізу ад яе адчувалі яго пах. Еврорадыё знайшло ўладальнікаў той самай пустой кватэры. Апошні раз яны былі там у канцы мінулага году. Тым часам пацярпелыя жыхары расказваюць, што справай зацікавіўся камітэт дзяржбяспекі. Маўляў, камітэтчыкі ўжо апыталі ўладальнікаў некаторых кватэр.
Говорят, што былі или в среду, что ли, вечером приезжали КГБ, опрашивали людей. Вот, поэтому никаких больше собраний не проводят. Одним словом, забыли про нас.
У КДБ эту информацию не подтверждают. Там кажут, что выбух дома под Лагойском не трапляв в сферу наших интересов. А есть Пилецкий, служба информации Еврорады.
Наближается до своего завершения программа Евразум. Сябры, як завжды напрыканцы, у нашем эфире легкая хвилинка у выгляде новинок с культурного життя, а так само пропанову, где в ближайшие дни можно удало погулять, потусить да отпочить. Даша Форман.
Афиша. Привет усім тусовщикам, гэта афіша ад Еўрарадыё. 22 лютага ў клубе «Салтайм» адбудзецца вялікі сольны канцэрт гурта «Нейрадзюбель». Пачатак гэтай імпрэзы а 19-й. І 100 з канцэртаў нас чакае 23 лютага ў дзень абаронцы айчыны. 23 лютага ў рок-бары «Дуда Кінг» сыграюць трыб'ют групы «The Rolling Stones», які будзе называцца «Like Jagger». Каверы любимых песен будуць выкананы мінскімі гуртамі Rave Show, Rust, The Apples і Brown Sugar. Пачатак 19-й. Таксама 23 лютага у клубе «Граффіті» для вас сыграюць IQ48 і Green Fence Band. У дзень абаронцы айчыны ў гэтае свята мужчыны дзве рок-групы будуць зажыгаць. Адсвяткуйце гэтае свята з імі. Пачатак о 19:00. Яшчэ адна падзея, якая адбудзецца 23 лютага о 19:00, але ўжо ў клубе Рэпаблік. Там адбудзецца прэзентацыя альбома 71 ад гурта Пана Неба. Лідары новай хвалі беларускага хіп-хопу прадставяць свой новы альбом. Праца атрымала назву 71, гэта дзве апошнія лічбы тэлефоннага коду горада Вілейка, адкуль паходзяць заснавальнікі гурта. Прыходзьце на іх паглядзець ды паслухаць у клуб Рэпаблік о 19:00. І яшчэ адна імпрэза на 23 лютага ў сценах мінскага клуба Юлан. Зараз гэта R-Club. Як роўна год таму адбудзецца адзін з самых панкаўскіх канцэртаў сезону, трыб'ют, у якім сыдуцца захад і ўсход. Меладычны амерыканскі каліфарняк супраць расійскага халоднага і жорсткага панк-року. Бярыце свае сяброў, добры настрой і бяжыце ў клуб, бо там выступяць Інвіна, Unlive in Time, онлайн панк-рок, свабодныя людзі і закройце дверь. Пачатак о 19:00. На гэтым скончым на сёння, ну а іншыя падзеі на нашых старонках еўрарадыё.фм альбо еўрарадыё.бай. Будзьце з афішай ад еўрарадыё, каб ведаць болей.
Дзякуем, Дашы Форман. І гэта было апошняе, сябры, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Еўразум». Не закранулі яшчэ адну тэму сённяшняга дня, але тэму, якая зараз аказалася, што нічога там страшнага, гэта пажар у комплексе будынкаў Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Ускалыхнуў ён грамадскасць, прынамсі, у інтэрнэце, у сацыяльных сетках, але аказалася, што гэта толькі вучэнні, таму спяшаемся супакоіць усіх, хто перажываў з гэтай нагоды. Не згарыць наше КДБ, у вадзе не гарыць, у агні, не, сябры, у агні не гарыць, у вадзе не тоніць. Вось так можна гэтую вядомую загадку перафразаваць. А праграму «Еўразум» для вас сёння вялі Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. Бывайце.
«Еўразум» — самая еўрапейская праграма пра Беларусь.